Добрый день. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске трагедия в Центральной Африканской Республике, убийство отца тремя дочерьми и продолжение пенсионных протестов. Главной темой для обсуждения в соцсетях на этой неделе стала трагическая гибель в Центральной Африканской Республике журналиста Архана Джемаля, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Сообщалось, что в этой стране они собирались снимать документальный фильм о частной военной компании «Вагнера» по заказу Центра управления расследованиями проекта Михаила Ходорковского. В многочисленных постах друзья и коллеги погибших описывают их как отчаянно смелых и честных людей. Илья Жигулев.
Архан всегда был там, куда человек с чувством самосохранения никогда не стал бы идти. На Донбассе он шел в окопы просто ради интереса и чтобы поймать ощущение войны, тогда, когда остальные все же старались беречься и не ездить на передовую. В Ливии он чудом остался жив, после ранения он всегда хромал. Казалось, что после этого случая он станет другим, но он остался солдатом, он остался бойцом, который пойдет в то пекло, от одного упоминания которого у коллег расширяются глаза. Казалось, он уже победил судьбу, он ее испытывал бесчисленное количество раз. В Москве его глаза тускнели, ему здесь было неинтересно среди нашего царства потребления богемных тусовок и хипстерских детских радостей.
Рита Болоцкая.
Погиб Александр Расторгуев, замечательный режиссер. Посмотрите его фильмы «Чистый четверг», «О чеченской войне», «Мамочки», «Срок», «Дикий-дикий пляж». Они есть, к примеру, на сайте «Артдок Медиа». Но еще где-то есть. Главное — увидеть, потому что они талантливы. Это очень сильное высказывание о сути жизни, беззащитности человека перед испытаниями и необходимости быть, становиться сильным, об ошибках и умении прощать, о пошлости и красоте. Глубокие, интересные фильмы.
Андрей Плахов.
Эта потеря невосполнима. Не только потому, что Александр Расторгуев – большой режиссер, но и в силу совсем уже дефицитных своих качеств, бескомпромиссной честности, а также удивительного сплава скромности и дерзости. Его, и это страшно жаль, мало знает широкая публика, но у профессионалов он по праву считается одним из самых значительных и радикальных режиссеров российского кино.
Версия, что съемочную группу убили случайные бандиты ради того, чтобы отобрать камеры и деньги, с самого начала казалась многим не слишком правдоподобной. Тем более, что на ней как-то уж слишком настаивали официальные СМИ. Павел Каныгин.
И сразу будто немного отпустило, когда пошла информация, что убили их грабители, а не, говоря языком УК, за профессиональную деятельность. И тут же хочется согласиться, отмахиваясь от других версий. Ну, Африка, джунгли прав человека, головорезы расстреляли ради телефонов и видеокамеры. Парни ехали снимать про армию коварного мстительного Пригожина, договаривались об интервью, успели засветиться, а грохнули их из-за вещей в относительно безопасном районе. Ага, конечно, ребят, не забрали все и отпустили, не взяли в заложники для выкупа, а сразу убили, и мы в это верим. Срабатывает, что ли, защитный рефлекс, что убивают нас за что угодно, только не за нашу работу. Можно выдохнуть. Но мне кажется, что не рефлекс это, а комплекс, приобретенный за годы, когда на каждую беду нам твердили высокопоставленные мрази, ее или его убийство нанесло больший вред, чем все ее публикации. Не за что убивать вас, кому вы нужны? Не люблю конспирологию и, наверное, поэтому тоже нутром хочу поверить в версию о простом ограблении. Но не верю. Простите, не могу. Не убеждает.
То и дело всплывают новые подробности гибели съемочной группы, и сложно понять, каким из них можно верить. Известно, что журналисты по какой-то причине отклонились от маршрута, которым собирались следовать изначально. Непонятно, каким образом выжил водитель, который их вез. Надежды на то, что обстоятельства убийства удастся выяснить до конца, исчезающе мало. Трагедия произошла в одной из самых бедных и опасных стран мира. Вот уже больше десятилетия в ЦАР длится запутанный конфликт между христианами и мусульманами, а территорию страны делят между собой многочисленные вооруженные банды. Андрей Лошак.
В первый год вручения премии «Аврора» одним из финалистов был священник из ЦАР. Мы с ребятами из «Стереотактик» уже договорились с войсками ООН о сопровождении и должны были вылететь в Банги, столице этого проклятого места. Я монтировал новости перед вылетом. Последнее, помню, звучало так. В столичном автобусе толпа христиан напала на мусульманина, выволокла наружу и сожгла. Один из нападавших отрезал убитому ногу и съел ее. В последний момент оргкомитет решил нас не посылать на съемки ролика и ограничиться монтажом из архивных материалов. Наверное, нам спасли жизнь. Потому что то, что я увидел на любительском видео, выложенных в Ютубе воюющими сторонами, я бы хотел забыть навсегда. Это совершенно варварская, садистская, непостижимая жестокость, увидев которую, понимаешь, что Африка — это очень опасное место, а ЦАР — одно из самых опасных мест в Африке.
Многие винят руководителей МБХ-медиа и лично Михаила Ходорковского в том, что те послали журналистов в настолько опасную поездку. Владимир Ворожцов.
На чем ошибочно попытались экономить организаторы поездки группы Орхана Джамаля в Центральноафриканскую Республику? Даже самые опытные и бывалые журналисты обязаны соблюдать основные правила пребывания в регионах конфликтов. Четкого плана командировки, продуманного графика перемещений, грамотной организации минимального уровня обеспечения безопасности не было. У меня лично наибольшее подозрение вызывает некий водитель-проводник-переводчик. Тот самый... чудом спасшийся во время нападения. Если проводник или водитель из местных счастливо спасается, хотя и является опасным свидетелем, народная примета всех горячих точек говорит о том, что он очень похож на соучастника. Именно этот человек переводил за день до этого журналистам требования местных полицейских, вымогавших у журналистов взятку в $200, которую они заплатили. Итак, перед ним группа ничем не защищенных богатеньких буратино денежных мешков. У ребят внали с собой $8,500. Немеренная по тамошним меркам сумма денег. И странный Мартин, который что-то обещал организовать. Даже самые опытные, прошедшие многие горячие точки журналисты не имеют права нарушать базисные принципы безопасности. И сказать им об этом должен был человек, которого в составе съемочной группы у Орхана Джамаля почему-то не было. Должен быть четвертый. Тот, который отвечает за безопасность и знание региона. Но его не было.
Павел Пряников.
Поездка была организована отвратительно. ЦАР — место, где уже 15 лет идет война всех со всеми. В такой чересполосице враждующих сторон поехать туда журналистам без прикрытия и сопровождения — это верная смерть. Фактически в МБХ-медиа их послали на верную смерть. Передвигаться там можно только под прикрытием вооруженного отряда. Я хорошо знал Орхана Джамаля, он горячий и бесстрашный человек, никогда не боявшийся смерти. Но не надо было использовать эту его слабость. Просто сказать редактору «нет». Или начать вести переговоры с российским посольством ЦАР и организовать поездку через них. Да, в последнем случае не получилось бы снять экзотику за пределами укрепрайонов внутри столицы ЦАР, зато все трое остались живы. Не знаю, что будет делать Ходорковский в этой ситуации. Хорошо бы провести внутреннее расследование в редакции, кто послал людей на верную смерть. И, конечно, оплатить доставку тел журналистов из ЦАР, оплатить их похороны, покаяться перед их родными и близкими и заплатить им за гибель сыновей.
Михаил Ходорковский вынужден был ответить на многочисленные обвинения отдельным постом.
Я, несомненно, ощущаю тяжелый груз. Это не первый раз в моей судьбе, когда гибнут люди, с которыми я работал или с которыми стоял рядом в опасных ситуациях или за которых нес ответственность. Тяжелое время, трудная роль руководителя больших коллективов в опасной работе. Мне с этим жить. Мои глубокие соболезнования тем, кому еще тяжелее. Лучший способ почтить память погибших – доказать, что их смерть не напрасна, довести расследование до конца. Выяснить, кто их убил и почему. Что касается безопасности. Было бы странно с моей стороны навязывать решение этой проблемы профессиональным военкорам с большим опытом. Они были одними из лучших в России специалистов. Все, что им было нужно, обсуждалось ими напрямую с главредом. Запрошенные ресурсы предоставлялись. Поездка ими оговаривалась с миротворцами ООН, представителями повстанцев и официальными властями. Причина отказа от сопровождения и выбора именно такого маршрута, такого времени и способа передвижения нами выясняются. Вопрос о моей личной вовлеченности в проект «Российские наемники» я дал на него деньги. Это далеко не единственный подобный мой проект. Проект был разработан группой профессиональных журналистов-расследователей и представлен мне главредом ЦУРа. Считаю его важным, поскольку в нашей стране власть слишком часто любит покрывать свои темные делишки ссылкой на частных лиц. В России наемничество не урегулировано законом, непрозрачно и является уголовным преступлением. Тем не менее, первые лица государства не стесняются говорить об одобрении этой практики, что делает ситуацию особенно опасной. Теперь моя вовлеченность в расследование будет гораздо глубже.
Конечно, тема журналистского расследования Джамаля Расторгуева и Радченко не может не наводить на определенные мысли. По сведениям СМИ, в день убийства российские журналисты договаривались о съемке «Золотых приисков», право на разработку которых могла получить компания Евгения Пригожина. Миша Березин.
В
В Центральноафриканской республике, конечно, удобно людей убивать. Никто никогда не узнает, правда это ограбление или наемники из частной военной компании, или наемники наемников из частной военной компании. Ну а что за расследование о ЧВК могут убить, в этом вообще никаких сомнений.
Максим Шевченко.
Версия ограбления для дураков. Это политическое убийство журналистов, сунувшихся без прикрытия в беспредел междоусобной коммерческой бойни.
Станислав Кучер.
В России много интересов в Африке. Политика, оружие, золото, алмазы, уран, наемники, о которых ребята хотели, но так и не успели начать снимать свой фильм. Сейчас у уважающего себя государства может быть один главный интерес и одна задача там. Найти самим или заставить местных найти тех, кто это сделал. А у профессионального сообщества, вне зависимости от мировоззрения, не ограничиваться воспоминаниями о погибших и сделать все, чтобы государство об этой задаче не забыло. Очень горько от того, что и первое, и второе, скорее, наивная фантазия, в то время как это горе – реальность.
Многие задаются вопросом, ради чего погибли талантливый журналист, режиссер и оператор. Альфред Кох.
И все-таки, опишите мне собирательный образ потребителя информации о деталях художеств ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике. Ну вот реально, кто это? Кого волнуют подробности их карательных акций, видео, расправ и убийств? Хочется понять, ради кого весь этот пафос про долг журналиста перед читателем и заклинание про ненапрасную смерть? Мне про этих отморозков все ясно стало после донбасских и сирийских материалов. Вряд ли моя картина мира сильно бы поменялась, узная об их дополнительных мерзостях в Африке.
Ольга Слободская.
Без работы по-хорошему безумных журналистов ты бы вообще никогда не узнал, что существуют частные военные компании. Журналист, если он действительно журналист, не может остановиться и сказать: «Вот, дорогие читатели, есть такая ЧВК «Вагнер», я вам рассказал, а теперь пошел гулять». Это бесконечный процесс, иногда с трагическим концом для некоторых журналистов. Но обязательно найдется коллега, который рано или поздно продолжит работу погибших. Это не обязательно будет российский журналист, но он обязательно будет.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. Еще одна трагедия, которую много обсуждали на этой неделе – убийство отца тремя дочерьми, девушками в возрасте 17, 18 и 19 лет. По словам сестер, деспотичный отец много лет заставлял их себе прислуживать и систематически избивал, из-за чего они часто не могли ходить в школу. Мать девочек ушла от отца несколько лет назад, забрав с собой одного из сыновей. Еще одного брата отец выгнал из дома в 16 лет. Убитая Михаил Хачатурян употреблял наркотики. Сообщает, что в машине у него нашли 2 килограмма героина, а дома у него обнаружился целый оружейный арсенал – дробовик, пистолет, арбалет, револьвер, нож и бита. Причем девушки утверждают, что он регулярно угрожал им оружием. Одна из девушек жаловалась сестрам на сексуальное насилие со стороны отца, однако в полицию об этом никогда не заявляла. Несмотря на все это, многие не готовы сочувствовать девушкам, а родственники, которым убитый помогал деньгами, отказались нанимать им адвоката. Ева Меркачева.
Если бы все случившееся было страшной сказкой, то звучала бы она примерно так. В некотором царстве, в некотором государстве трех принцесс, трех красавиц заточили в неприступный замок за то, что они убили чудовище. Но это реальность. Двухэтажное зеленое здание ИВС на улице Осташковская окружено забором с колючей проволокой, а девчонки жестоко зарезали родного отца.
Аглая Топорова.
Посмотрела на Первом канале репортаж про трех сестер, обвиняемых в убийстве отца. Несмотря на то, что рассказывают о сложной атмосфере в семье, тон все равно обвинительный, типа сестрички-убийцы. А какой там был отец, еще предстоит разобраться. А чего разбираться-то? Что нужно сделать и делать на протяжении многих лет, чтобы три совсем юных девушки обезумели от ужаса до такой степени, что младшая, по словам журналистов, нанесла родителю 35 ножевых ранений? Главный вопрос репортажа – почему соседи не жаловались, если все это видели? Странный, кстати, вопрос. Кто полезет в чужие семейные разборки? У большинства своих проблем хватает. Кто будет со всем этим связываться? А сколько вообще тиранических ублюдков живут в каждом буквально подъезде и годами издеваются над своими близкими? И ведь сделать с ними ничего нельзя. Видимо, только убить. Результат? Мало того, что три совсем юных девушки долгие годы прожили в аду, так теперь и будущего у них не будет. Очень грустно.
Владимир Милов.
Ситуация довольно очевидная. Чтобы совершить такое и потом никуда не убежать, а сдаться полиции, нужно быть реально людьми, доведенными до полного отчаяния, когда ужасный конец лучше, чем ужас без конца. И 40 ударов ножом – это тоже очень яркая характеристика отношения к человеку. Нужно очень сильно ненавидеть человека, чтобы ударить его ножом 40 раз, по сути, уже мертвого.
Анна Иванова.
Во-первых, девчонок посадят как пить дать, причем будут упорно тащить их под умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору, или как там эта статья правильно формулируется. Как, собственно, обычно и происходит все. Есть труп, должна же быть и посадка. Самооборона? Убийство в состоянии аффекта? Это только для американских сериалов. Во-вторых, еще раз хочется взять всех этих тревожных товарищей, гласящих про «мы не позволим лезть в дела семьи, мы не позволим ее разрушать», и потыкать их в это все. Вы, истерящие и гласящие, доводите до того, что у пострадавшей стороны нет никакого другого выхода, кроме как терпеть и дать себя убить, либо убить самой.
Случившееся стало поводом для того, чтобы еще раз обратить внимание на огромную проблему насилия в семьях. Уголовную ответственность за побои в семье отменили в начале 2017 года, и с тех пор многие активисты борются за принятие нового закона против домашнего насилия. Алена Попова.
История коротко такая. Отец считался неким местным авторитетом. Избил как-то маму девочек до полусмерти, угрожал дочерям расправой. Все контролировал. Когда он избивал их, то из дома не выпускал. При этом он для всех был ангел. Деньги переводил на благотворительность часто, помогал людям. Им некуда было деться, некуда было пойти. Они очень боялись отца. Он девочкам говорил, что если вы пойдете в полицию, мне ничего не будет за это. Но кое-что будет вам, заявила подруга девочек Ника телеканалу 360. То есть опишу вам весь ужас. Государство жертв домашнего насилия не защищает с логикой «дела семейные, сами разберутся, нельзя лезть в семью». Соседи не лезут с такой же логикой, потому что из всех утюгов пропаганда «нельзя лезть в семью». В семье могут насиловать, бить, унижать, истязать, но нельзя ведь лезть в семью. Противники нашего закона против домашнего насилия регулярно нам кричат, что мы пытаемся разрушить семьи, потому что предлагаем как раз превентивно реагировать на насилие и не допускать того, чтобы жертвы должны были убивать насильника, чтобы самим не быть убитыми. Хочу спросить консерваторов и всех тех, кто кричит про «не разрушайте семью, это дело семейное, не лезьте в семью». Вы за такие семьи боретесь? Вы боретесь за пополнение тюрем и увеличение количества смертей?
Дарья Селенко.
Ни опека, ни полиция не предотвратили ситуацию, в которой стало возможно убийство. До каких пор у нас не будет закона о домашнем насилии? До каких пор женщины, которых годами избивают, удерживают силой, угрожают при попытке уйти, садятся в тюрьму за то, что решают в отчаянии защитить себя сами? До каких пор у нас не будет охранного ордера, запрещающего агрессору приближаться к семье до решения суда? Да, это именно та ситуация, в которой «не убей они его», рано или поздно он убил бы их сам. И мы знаем множество таких историй. У него дома был склад оружия, в машине 2 килограмма героина и связи в полиции. Закон о домашнем насилии есть в 130 странах мира, но не у нас. Самооборона в ситуации домашнего насилия – одна из самых частых причин, по которой женщины попадают в тюрьму.
Ольга Маховская.
40 ударов родному отцу можно нанести только в состоянии приступа мести, накопленной годами агрессии, с подростковым чувством правоты и справедливости. Среди каменных джунглей мегаполиса не родится любовь, она впитывается стенами вожделенных квартир, напичканных оружием, которое у нас запрещено. Запреты действуют за периметрами жилищ, а то, что внутри, пресловутое насилие членов семьи друг над другом, кто кого, так и осталось за фасадами. Главное, чтобы вокруг была свежая плитка, местами переходящая в могильную. Качество жизни – это качество отношений между людьми, а не чистота мертвого тротуара. Хочу заметить, в связи с нарастающей кампанией выбора старого мэра, тоже отца дочерей.
Несмотря на старания адвокатов, которые пытались перевести девушек под домашний арест, они пока остаются под стражей. На фоне новостей о трагических событиях совершенно померкли протесты против пенсионной реформы, которые прошли в начале недели во многих городах России. Одним из самых многочисленных стал митинг, организованный КПРФ 27 июля на проспекте Сахарова в Москве. По официальной оценке МВД, на него собралось около 6,5 тысяч человек, хотя многие из участников митинга убеждены, что эта цифра сильно занижена. Леонид Развожаев.
Скажу прямо, на акциях КПРФ и Левого фронта давно не было такой активности. Похоже, либеральные сумасшедшие в правительстве и Кремле разбудили народ. И это радует. Значит, осень будет жаркой.
Михаил Саенко.
Весь проспект от Сахарова до Садового был забит полностью, причем если считать уходящих через некоторое время и приходящих новых участников, а люди шли вплоть до конца митинга, несмотря на выходной день и сильную жару, чтобы хоть кратким присутствием выразить свой протест, то цифру надо минимум умножать на 5. На мой взгляд, в общей сложности было 1040. Власти боятся даже реальные цифры оглашать. И очень глупо. К вечеру вся сеть будет испещрена видеоматериалами и отзывами участников. И это народ только понемножку раскачивается.
Однако, по мнению некоторых блогеров, по-настоящему массовых протестов КПРФ организовать не смогла. Иван Журавский.
100 тысяч по всей России – это все, на что способна КПРФ, и после этого Зюганов обещает завалить повышение пенсионного возраста. Общероссийская акция протестов 28 июля анонсировалась КПРФ больше месяца. За полтора месяца не организовать то, на что замахивались? Где и в чем сетевой накал обсуждения проявился на улицах?
На следующий день в том же месте в Москве прошел объединенный митинг сторонников Навального и Либертарианской партии. Но и он не собрал столько участников, чтобы избежать критики за малочисленность. МВД приводит цифру в 2500, в то время как белый счетчик – 6200 человек. Александр Сотник.
Гражданское общество стерто в России в порошок. Его нет и пока не предвидится. Люди разобщены, ячейки раздроблены, индивидуумы запуганы, деморализованы и зомбированы. С такой массой делай все, что хочешь. Она стоит в стойке покорности перед великим и всепобеждающим Путиным, перед которым дергаться бесполезно, уничтожат. В принципе, так и есть. Поэтому я ожидаю поднятия масс после смерти Путина, когда ни один из преемников будет не в состоянии удержать ситуацию, и страна начнет трещать по швам от взрывов мин замедленного действия, заложенных предшественниками. Мин в политическом, социальном, национальном поле. И тогда вся распыленная ранее энергия масс соберется воедино и выльется на улицы и площади российских городов. Ну, а пока наблюдаем вот такое.
Появление на митинге Навального вызвало всеобщий ажиотаж. С ним много фотографировались. Прокремлевские блогеры раскритиковали оппозиционера за курортный загар. Аркадий Кайданов.
Прекрасный загар Навального позволяет думать, что он до изнеможения боролся против Путина в нечеловеческих условиях Средиземноморья.
Кирилл Шулика.
Вообще, самая дикость – обвинять Навального в том, что он ездит в отпуск и у него загар. Я понимаю тех, кто это делает за деньги, это даже хорошо, обвинить больше не в чем. Но кто бесплатно? Образ оппозиционера у них сложился, что ли? Что это бомж какой-то в грязной одежде и с насекомыми в голове?
Твиттер Барменталь.
Они такие смешные, они рассматривают, что Навальный ест на ужин, какого цвета у него загар, и куда он посмел выехать на отдых, и в упор не хотят видеть самые огромные в мире яхты и дворцы, тех, кого он разоблачает.
Несмотря на то, что акция была согласована, некоторых из организаторов митинга после ее окончания задержала полиция. В числе задержанных оказались основатель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и ведущий митинга Михаил Чичков. Иван Жданов.
А есть теперь какие-то отличия согласованного митинга от несогласованного, если задерживают и там, и там?
Лев Рубинштейн.
Интересная новость о том, что сразу же после согласованного митинга его организаторы были задержаны. Причину задержания никто не объяснил. Меня милый провожал, всю дорогу руку жал, а у самых у дверей мне навешал по ушам. Фольклор, никакой отсебятины.
В целом же, как либеральные, так и провластные комментаторы ждали, что народу на митингах по всей России будет намного больше, и в итоге пытаются понять, отчего протест оказался настолько скромным. Многие, правда, считают, что нынешние протесты – только начало большой волны массового недовольства. Екатерина Винокурова.
На митингах не была ни на одном, но есть у меня гипотеза, почему московские митинги были не запредельно многочисленными. Причем по сравнению с митингами против монетизации льгот стародавних времен. Речь же идет о Москве. В Москве 10 я думаю, не так много людей собираются жить на пенсию или выходить на нее строго с пенсионного возраста. Средний класс в Москве ожесточенно зарабатывает в ходе жизни на любую ренту к пенсии и работает на самом деле долго. Поэтому реформа вызывает недовольство, хоть бы сами себя хоть где-то продвинули и ужали. Особенно на фоне очередных подарков Роснефти, создания офшорных зон, НДС и прочего. А вот четкой эмоции отбирают важные, в отличие от реновации с отъемом квартир, нет.
Сергей Марков.
Протесты против пенсионной реформы этой недели, в общем, провалились. Но правительству очень рано радоваться этому. Объясню логику, что будет дальше. Протест был слабый по нескольким причинам, которые никак не связаны с действиями правительства. Первое. Лето, люди на дачах, у рек и у моря. Второе. Нет доверия всем политическим акторам, кроме Путина, и под флаги КПРФ люди идут без энтузиазма. Третье. Нет доверия уличным протестам, особенно после Болотной и Майдана. Четвертое. Действия пенсионной реформы растянутся во времени. Негатив, если он будет, настанет не в этом году и не в следующем, а когда-то далеко. Нет временной концентрации протеста. Негативная реакция на монетизацию льгот пенсионеров последовала не во время принятия закона и не после принятия, а когда у всех пенсионеров в один день после Нового года стали требовать деньги. Тогда монетизация была воспринята обществом как внезапный удар, и пенсионеры вышли на площади. Для правительства это было шоком, как перелом руки, и оно стало резко лечить ситуацию уступками. Но негатив в отношении реформы растянут. Не будет никаких резких выступлений. Но правительство рано радуется. Для него это будет как онкология, которую не диагностировали. Она будет переходить в следующие фазы.
В защиту пенсионной реформы выступила Ксения Собчак, чей пост собрал множество критических откликов. Особенно часто цитировали фразу «Если ваша мечта в 55 выйти на пенсию, подумайте, что пошло не так с вашей жизнью, что вы так не любите свою работу». Алексей Навальный.
Ох ты ж, боже мой, доходов на рекламе водородной воды недостаточно. Надо и за повышение пенсионного возраста притопить.
Анна Бо.
Отдельно прекрасно, что Собчак рассуждает о повышении пенсионного возраста с яхты у берегов Ибицы.
Твиттер «Недруги за бугром».
Когда Собчак начинает заниматься пенсионной арифметикой, почему-то сразу вспоминается ее дебют в «Кто хочет стать миллионером», где она не смогла ответить на вопрос, что такое квадратный сантиметр.
Карина Орлова.
Никакой изобретательности. Серо, уныло и безинтересно за власть агитируют. Все же знают, что в России мужчина доживает в среднем до 66 лет, то есть на год больше, чем новый возраст выхода на пенсию. И вот они, агитаторы, толкают идею, что в 55 лет люди еще молодые, а в 65 и подавно. Отлично. Так вот же, как пенсионную реформу в массы надо толкать. Граждане-товарищи, Россия запускает первый в мире нанопроект, федеральную целевую программу «Нет старости». Новейшие разработки Роскосмоса, Ростеха, Роснефти и Сколково позволят нашей стране стать первой в мире, где граждане останутся вечно молодыми. Стариков в России Путина больше не будет. Ура!
Олег Козырев.
А вообще вдумайтесь, что происходит? У стариков ведь отбирают буквально копейки. Ладно бы пенсия была 2-3 тысячи долларов. Тогда хоть понятно, за что битва. Но Путин со товарищей на самом деле последние тыщенки у бедняков пенсионные уводят.
Николай Руденский.
Знатоки отечественной политики теряются в догадках. Как же Путин в конце концов поступит с тем, что для краткости называется пенсионной реформой? Возможно, случится то же, что бывало когда-то в одном знакомом мне семействе. Там мать маленького мальчика, врач по профессии, сама делала ему уколы. Порядок действий при этом был следующий. Ребенка поворачивали на живот, мать быстро входила в комнату, совершала процедуру и также быстро выходила. Дитя поднимало крик, и тут она бросалась к нему с возгласом «Кто обидел моего мальчика?» И мальчик тут же успокаивался.
Путин пока не спешит утешать россиян. По поводу пенсионной реформы он высказывался только один раз, еще до массовых протестов, и сказал, что она ему не нравится, но чем уточнять не стал. Парламентские слушания о повышении пенсионного возраста пройдут в Доме 21 августа. Ради них депутаты даже вернутся из отпуска раньше положенного срока. Тем временем Левада-центр сообщает, что протестное настроение в России достигли пика с 2009 года. Уже 41% граждан считают, что массовые выступления в защиту своих прав вполне возможны. Еще в прошлом году эта цифра не превышала 17%. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Сразу после новостей.